У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня я самым краем намерен прикоснуться к чрезвычайно сложному по идеологической структуре роману Владимира Кормера «Наследство». Если характеризовать его кратко, то можно сказать, что фактически он представляет собой самый основательный в русской литературе плевок в сторону русской интеллигенции. Причем плевок бесстрастный и безэмоциональный. Интеллигенции преимущественно советской, но не только. Описывая ее, главной своей задачей Кормер видит отыскание связи ее с предшествующей ей интеллигенцией дореволюционной. Хочет докопаться до истоков, так сказать. И это ему вполне удается посредством сопрягания в единый сгусток интеллигентов досоветских и постсоветских, которые, как оказывается, связаны между собой более явственными связями, чем бы, наверное, хотелось и тем, и другим. Мертвые стали хватать живых, читаем мы в конце романа. Самый малый шаг вглубь времен мгновенным ударом отзывался в чьей-то сегодняшней судьбе. Каждый отвечал не только за свои, но и за чужие грехи. И все судьбы, и все грехи переплелись так тесно, что их нельзя было оторвать друг от друга. Каждому в дар доставалось от кого-то и за что-то наследство. Никто не существовал сам по себе, вне другого. Части характера биографий были частями единого целого. Конец цитаты. Обозначенные переплетения более подробно Кормер осмысляет в своей статье 1970 года «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура», высоко отмеченной, между прочим, Александром Солженицыным, из которой я приведу лишь несколько выдержек, имеющих непосредственное отношение, как мне кажется, к тому, что можно было бы назвать идеологическими и даже религиозными аспектами романа. И опять-таки, из нее я по собственному произволу выберу только те пункты, которые могут дать некоторые предпосылки для понимания интеллигентской религиозности, нашедшие отражение во многих эпизодах романа. Будучи философом, Кормер смог прочувствовать и выразить некие довольно неожиданные вещи, определяющие потаенную суть этой стороны русской интеллигенции. Прежде всего, характеризуя сложившуюся изначально дегенеративность, так сказать, ее существования, Кормер отмечает вот какой важнейший факт. Далее текст статьи. «Появление в определенной точке пространства, в определенный момент времени, совершенно уникальной категории лиц, одержимых некой нравственной рефлексией, ориентированной на преодоление глубочайшего внутреннего разлада, возникшего между ними и их собственной нацией. Между ними и их собственным народом. Возникший, отметим изначально, можно сказать, существующий с момента этого возникновения. В этом смысле интеллигенции не существовало нигде, ни в одной стране, никогда. Никогда никто не был до такой степени, как русский интеллигент, отчужден от своей страны, своего государства. Никто, как он, не чувствовал себя настолько чужим ни другому человеку, ни обществу, ни Богу, на своей земле, своему народу, своей государственной власти. Именно переживанием этого характернейшего ощущения и были заполнены сердце и ум образованного русского человека. Именно это сознание коллективной отчужденности и делало его интеллигентом. И так, как нигде и никогда в истории это страдание никакому другому социальному слою не было дано, то именно поэтому нигде, кроме России, не было интеллигенции». Конец цитаты. Указанное отчуждение наглядно иллюстрирует эпизод из романа, описывающий переселение в деревню героев романа и создание там интеллигентской общины, члены которой ведут совершенно поросячью жизнь с проекцией привычных им городских обстоятельств на сельские. Возвращаемся к тексту статьи. Отметим далее оппозиционность интеллигенции любой власти. Советская власть из этого ряда отнюдь не какое-то исключение. Кормер делает еще более глубокое наблюдение. В случае интеллигенции, как теперешней, так и нынешней, речь идет совсем не о политической оппозиции или даже о долговременной ее стратегии с целью достижения каких-то определенных интересов. Речь идет о самом типе бытия, об экзистенциальной сущности явления. Необходимо поэтому все время подчеркивать, что интеллигенция формируется совсем не по принципу порядочности или отвержения неправды. Она формируется на идеях особого мировосприятия, в котором первенствуют специфические воззрения, возможно, и связанные как-то с идеями добра, но, во всяком случае, очень и очень опосредованно. У интеллигенции, по сути дела, своя этика, своя нормативная система, в которой неприятие зла не есть императив, но лишь необходимость. Еще и поэтому, проницательно отмечает далее Кормер, если сегодня интеллигенция не отвергает добродетель совершенно, то лишь потому, что на опыте знает, что добродетельный человек лучше разбойника, с ним безопаснее жить бок о бок, и что, следовательно, невыгодно призывать к анархии и произволу. Конец цитаты. Здесь не лишне, поскольку статья написана почти полстолетия назад, внести поправку на нынешнее время. Кажется, безумие теперешней интеллигенции дошло сегодня уже до такой черты, что даже это, опасное в первую очередь для нее обстоятельство, уже не учитывается. Зато, несомненно, учитывается Кормером, замечающим далее. Хотя, конечно, в случае нужды можно и этой добродетелью поступиться. Произвол и так ненавидят не из-за его безнравственности, а из-за того, что слишком от него уже устали. На самом деле устойчивых моральных принципов нет. Нет различия добра и зла. Все относительно, по мнению русской интеллигенции. Хорошо зная себя, свои слабости, сегодняшний русский интеллигент готов понять и извинить что угодно. Он оправдывает предательство, доносы, пасквильные статьи в газетах, написанные его знакомыми, ложь в публичных заявлениях. Конец цитаты. И еще. Читая роман, еще раз убеждаешься в правильности давнего афоризма Козьмы Петровича Прудкова. Некоторые люди подобны колбасам. Чем набили, то и носят в себе. Именно такими являются мнящие себя пупом земли интеллигенты, большинство из которых в смысле личностных качеств – ничто, абсолютные нули. Причем нули с сильной тягой к внутреннему лакейству и, по определению Кормера, лакейству не заурядному, а с вывертом, со страданием, с Достоевщинкой. Здесь сразу и ужас падения, и наслаждение им. Никакой конформизм, никакая адаптация не знают таких изощренных мучений. Бытие интеллигенции болезненно для нее самой, иррационально, шизоидно. С точки зрения теоретической, вся эта группа явлений может быть приведена к единству посредством включения в обиход нового концепта, формулируемого как принцип двойного сознания. Конец цитаты. Практически эту группу Кормер пытается отразить в наследии посредством художественных образов. Несколько ранее него еще более радикальную попытку такой передачи проделал Юрий Мамлеев в романе «Шатуны». В качестве, например, упомянутых минутой ранее страданий, постоянно искомых и даже чаемых, может послужить жизнь и судьба, и даже характер главной героини Тани Манн, в связи с которым приходит на ум русская пословица «Свинья всегда найдет грязь, где вывалится». Отметив, что действие романа происходит в Великий пост, спрошу, как вам нравятся переходы верующей героини от одного сексуального, как теперь говорится, партнера, к другому, подобно переходному красному вымпелу в эпоху социалистических соревнований, сопровождаемых разглагольствованием богословского характера, вроде таких вот. «Это Божий мир, его надо любить». Но он может стать для тебя миром дьявольским, если ты не будешь видеть его красоту, как Божьего мира. Можно даже не видеть эту красоту глазами, но нужно всегда видеть его внутренним взором. Нужно носить в себе это прекрасное, жить им. Конец цитаты. Мне очень не нравится. О многом говорят и нескрываемые симпатии Тани к католичеству, чему содействуют некоторые черты ее характера, на чем стоит сделать особое ударение. Чрезмерная пылкость, например, заставляющая предположить и дальнейшие движения в указанном направлении. Ибо при такой пылкости и своеобразном чувстве правды нельзя ведь долго совмещать влияние православия и католичества, что вполне удается другим, более толстокожим. При оброненной ею фразе «Мои дорогие иезуиты» вспоминается другое признание героини о любви к Фоме Аквинату, еще к Терезе Авильской, с которой она себя сопрягает. С той же фамильярностью, не близостью, именно с фамильярностью, воспринимает она и русских православных святых. Далее слова Тани. «Все они были предо мною на иконе, и Владимир, и Серафим, и Сергий. И так радостно было увидеть в их толпе и Михаила Тверского, и Михаила Московского, и Бориса, и Глеба. славные люди. Вроде ничего особенного, однако же выражение, учитывая даже особенности специфического интеллигентского жаргона «славные люди», не может не смутить. Но, по-моему, все становится на свои места, когда ее собеседник переводит разговор на безумие, которым чревато такое довольно-таки прелестное мироощущение, как пример, приведя одного из верующих, если точно, священника, который близок к такого рода безумию. «Ну и что же?» – мгновенно парирует Таня. «Неужели ты не знаешь, что это священное безумие? Это безумие перед Богом. Нас, Таня имеет в виду христиан, вроде таких же, о которых говорил апостол Павел, на самом же деле, как видно из дальнейшего контекста, подразумевает христиан из близкой и интеллигентной среды. Всегда считали безумцами, сумасшедшими, во все времена. Сопряжение, по-моему, вряд ли уместное». А если вспомнить, что родилась Таня от незаконного сожительства матери с довольно эксцентричным, дуреющим от своего богатства западным миллионером, событие, между прочим, довольно частое в интеллигентной среде, то вовсе не странными покажутся нам подозрения относительно Таниной ненормальности, посещающую ее приемную мать. Отчего не в последнюю очередь. Таня даже пытается покончить с собой. Кстати, некоторые другие герои рождены в таких же связях, что представляет для них предлог для не намного меньших нравственных мучений, да и не только нравственных. Добавлю, что и я склонен разделять эти вполне обоснованные подозрения, повод которым дают многие эпизоды. Далее самое главное, то, что подтверждает мои соображения. «Разве ты сумасшедшая?» – спрашивает ее собеседник. «Да, я близка к безумию», – честно признается Таня. «Ты не знаешь, а у меня иногда бывают видения. А потом я просыпаюсь и понимаю, что это дьявол приходил искушать меня». Конец цитаты. При такой нестойкой психике квазиверующей Тане, наверное, стоило бы избрать в духовники неупоминаемого рафинированного отца Владимира и не потерявшегося в совдеповской действительности отца Ивана, которого ее собеседник не совсем безосновательно подозревает в сумасшествии, а какого-нибудь здравомыслящего сельского батюшку, незнакомого с интеллигентской рефлексией, зато обладающего кондовым здравомыслием. Впрочем, как знать, не мне об этом судить. Но то, что мои суждения о душевном здоровье верующих героев Кормера, скорее всего, верны, свидетельствует финальная часть цитируемого эпизода, которую я предлагаю вашему вниманию. Правда, она относится ко времени их отрочества, но все-таки. Читаем. В лесу хрустнул сучок, посыпался снег с ветвей ели, порхнула птица. Мелик вздрогнул, ему показалось, что в лесу кто-то есть, кто-то смотрит на них из-за кустов. Последнее время ему вообще часто мерещилось, что кто-то смотрит на него из-за кустов или неслышно пробирается параллельно лесом. Сейчас он испугался, конечно, больше всего не за себя, а за Таню. Она, видно, тоже что-то почувствовала, его страх передался ей. Не произнесши ни слова, они согласно повернули назад, пошли быстрее, потом побежали, сколько было сил, в отчаянии не соображая, есть ли на самом деле за ними погоня или нет. Конец цитаты. По-моему, совершенно не важно, что страхи героев оказываются в какой-то степени оправданы. Все равно, если они подступают, нужно креститься. А герои, даже и перекрестившись, все равно возводят эти страхи едва ли не в образ жизни. Еще одной стороной, которой, помимо бегства от реальности, является вера в свое мессианское назначение, о чем много написано в статье о двойном сознании. Чтобы лучше понять не клиническое, а вполне рациональное безумие еще одного персонажа, того самого Мелика, он-то как раз и мнит себя новым мессией. Послушаем его чтение написанного им же трактата под названием «Оправдание Иуды». Таких оправданий у Мелика пять. Ознакомимся с ними. Первое оправдание юридическое. Оно сильно напоминает аргументы Смердякова из «Братьев Карамазовых». С проблематикой этого, а также проблематикой бесов, роман Кормера вообще имеет много общего. В защиту под страхом пыток отказавшегося от православной веры, попавшего в плен к мусульманам русского солдата. Я упускаю обстоятельства дела, то есть предание Иудой Христа. Они достаточно известны. Вещает Мелик. Перейдем прямо к проблеме. В Евангелии от Луки сказано: «Вошел же сатана в Иуду». Лука 22:3. То же самое у Иоанна. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды, Иоанн 13, стих 2. И далее опять. И после того куска вошел в него сатана. Иоанн 13, стих 27. Что все это значит? Это значит, говоря по-нашему, что Иуда был одержим бесом, верно? А раз был одержим бесом, то стало быть, в согласии с общераспространенным толкованием этого идиоматического оборота не вменяем. А раз не вменяем, то и вины на нем нет. Ему нельзя вменить вину совершенные им действия, его нельзя за них судить. По-любому из ныне имеющих обращение в мире кодексов уголовного права он не подлежит преследованию в судебном порядке, а по происхождению медицинской экспертизы должен быть направлен в психиатрическую клинику с целью принудительного лечения. Итак, он действовал в состоянии умопомрачения. И, разумеется, возникшее у него впоследствии чувство вины, послужившее причиной самоубийства, также было обусловлено тяжелой нервной депрессией, то есть было в значительной мере иллюзорным, галлюцинаторным. Далее приводятся еще четыре оправдания. Их мы приведем в следующей передаче.